Мы сегодня с вами посмотрим на второй комментарий Рава Моше Вульфсона на нашу недельную главу. У него их всего два. И первый мы с вами сделали в прошлом году. Да. Сегодня посмотрим на второй. Открывает Рав Моше Вульфсон несколькими вопросами. Первый вопрос – это почему в конце недельной главы мы находим описание золотого жертвенника, на котором, как известно, воскуряют смесь для благовоний, воскуряют киторис. Он написан в конце главы, после окончания одежды служения и жертвоприношения и посвящения. Почему же он написан так, а не по-другому? Казалось бы, правильное место для того, чтобы описывать такие вещи, было вообще в Парше Трума. Рамбан поднимает этот вопрос, и он дает на него один ответ, и мы несколько раз трогали эту тему в наших уроках и давали другие ответы. Рав Моше Шапира есть тоже этот вопрос с другими ответами. Но мы сегодня посмотрим на это совсем-совсем с другой стороны. Второй вопрос требует некой интродукции. Мишна в трактате Мегила на 6-м листе со второй стороны говорит, что нет разницы между первым и вторым Адаром, кроме чтения свитка Эстер и подарков бедным. Гмара там же выводит чтение свитка, то есть тот факт, что читают свиток не в первом месяце, а именно во втором. Из стиха в самой Мегила с Эстер, в самом свитке в 9 главе, где написано «Лекаем эс игрос гапурим», для того, чтобы установить письма Пурима, газот, эти, или этого, шенис, вторые. И в пшате, по-простому, слово шенис относится к письмам. Вторые письма, имеется в виду не первые письма, которые были посланы Аманом, чтобы убить евреев, а вторые письма, которые были посланы для того, чтобы спасти евреев. Так не очень понятно, как бы, что Гмара хочет. Да? Раши объясняет, как отсюда видно, что Мегилу читают во второй месяц, а не в первый. Слово «шейнис» Гмара предлагает трактовать на уровне друж. Гмара предлагает трактовать «шейнис», относящийся ко второму месяцу, а не относящийся ко вторым письмам. То есть получается, что мы устанавливаем письма Пурима этого шейнис второй раз или во второй месяц. Но если это друж, если это то, что Гмара предлагает делать, так тогда вообще непонятно. Потому что с первого взгляда слово шейнис в пшате относится к слову игерес. Игерес — это письмо, точнее, это женского рода. Поэтому понятно, почему написано «шейнис», а не «шейни». Но слово «месяц» на иврите, он мужского рода. Поэтому должно быть «шейни», а не «шейнис». Как же там такое написано, непонятно. Если Гмара его так толкует, так, ну, есть очевидная несогласовка рода, и надо понять, что Гмара конкретно хочет. Третий вопрос. Это есть старинный обычай называть 14-й день первого месяца Адара «Пурим Катан», «маленький Пурим». Почему такой великий день, время такого огромного духовного потенциала называется малым? Начнем мы разворот всех этих вопросов с концепции, которую описывает Сефер ха-Танья во второй главе. В других сворим кедошим, да, в других книгах тоже эта концепция достаточно детально описана. Объясняют учителя, что все поколения, души всех евреев, всех времен и народов представляют из себя образ человека. И поколение пустыни – это голова человека. И дальше идет регрессия поколений, то есть люди спускаются душами на более и более низкие уровни человека, пока мы не спускаемся до рук, до ног, до туловища, и в наше время мы доходим уже до пяток этого самого человека. Это одно из объяснений того, почему наше время в Талмуде названо Иквеса де Мешихо. Иквеса — это пятки, А Мессиха – это Машиах, который тоже, очевидно, имеет отношение к тотальности, к целостности структуры. То есть, когда Гмара говорит про наше время, что это время пяток Машиаха, одно объяснение простое – это то, что это время, когда слышна уже поступь Машиаха, уже так близко, что уже даже шаги его слышно, эхом отдает. А с другой стороны, более глубокое объяснение – это то, что Машиах имеет отношение к целостности всей структуры образа человека, а наше поколение – это поколение Иквеса де Машиаха, это поколение, которое спускается в самый низ, аж в пятки. И там, соответственно, делает свою работу. Естественно, что время, пространство и душа сделаны по одному и тому же шаблону. Это много раз говорили эту идею, Сефера Йетцира рассказывает, что мир сделан в трех аспектах. Он называет время годом, а душу он говорит душа, а пространство он говорит мир. Используя другие немножко слова для этого. Но идея та же самая. Да? Сефера Йетцира уже открывает эту идею. И все три эти аспекта реальности сделаны по одному и тому же шаблону. И точно так же, как есть шаблон образа человека в аспекте души, точно так же он есть и в аспекте времени. Это значит, что у времени есть своя голова, свои руки, свои кишки, свои пятки. Начинается аспект времени, начинается с головы года, начинается с Нисана. Нисан назван в Паршас Ваейра, он называется, Паршас Бо, извините, называется Рош Хадашим. Да, начало месяца, да, это голова года. Начало и голова на иврите это одно и то же слово. Это время, когда нам была дана заповедь отсчета календаря, начинающаяся с рождения новой луны. Тогда же было и рождение Израиля в духовном мире, выполняющего функции этой самой луны, а именно принятие энергии Творца, который выступает тут в роли солнца, и распределение ее по всему творению. В этом месяце было начало расцвета еврейского народа, когда воссияли для них лучи избавления. Конец порядка времени в Адаре. Адар это пятки года. Время наиболее удаленное от Нисана. Это месяц сокрытия, когда не видно сияния света избавления из-за очень плотной тьмы, окутывающей нас. Это время, про которое Талмуд намеком говорит в следующем месте. Спрашивает Талмуд, Эстер Мингатора Минайн. Где мы видим в Торе упоминание про Эстер? Талмуд спрашивает это подряд про трех главных героев Мегилы. Про Эстер, про Мордехая и про Хамана. Так вот, на вопрос Эстер Мингатора Минайн, где мы видим в Торе упоминание про Эстер, Гмара говорит, приводя стих из Газину, В Анухи Эстер Астир Эспанай. А я сокрытием сокрою свое лицо. То есть, время Адара, время Эстер, время, когда раскрывается духовный потенциал царицы Эстер, и время Эстер сокрытия, да? это время прямой противоположности Нисана, времени открытых чудес. Это особенно так в високосный год, когда цикл Луны наиболее отдален от солнечного света. Точно так же и в духовном плане. Это время наибольшего удаления собрания Израиля от возможности созерцать божественный свет. Тогда из-за толщи тьмы мы нуждаемся в двух адарах, чтобы Пурим повторился два раза. И поэтому два раза Пурим без буквы ВАВ в гематрии 660, как слово СОТР, сокрытие. Самых тав и рейш, сокрытие. А если приписать впереди букву алеф, символизирующую владыку мира, то получится эстер. Алеф сотер, это эстер. И теперь можно понять, почему в високосном году удваивается именно адар. Когда порядок времени приближается к нынешнему состоянию вещей, и лунный цикл максимально отдален от солнечного, скажем, может быть, если мы уже заметили, это, скажем, тонкую деталь здесь. Что это значит лунный и солнечный цикл? В нашем контексте мы будем часто сегодня употреблять это выражение. Здесь это означает следующее. Мы говорим о годовом цикле. Что такое годовой цикл Солнца? Понятно, это полный оборот Земли вокруг Солнца, который, как известно, занимает 365 с хвостиком дней. А что такое лунный цикл? Лунный цикл – это цикл месяцев, то есть полных оборотов Луны вокруг Земли, которые занимают цикл месяцев, которые занимают годовое пространство. Потому что мы видим в нормальном году 12 месяцев лунных, которые занимают 355 с маленьким хвостиком дней. Или 354 с маленьким хвостиком, с большим хвостиком дней. Да? Соответственно, в солнечном календаре на 10 там, целых дней больше. И получается, что эти календари получаются вне синхронизации друг с другом. И то, чем занимается еврейский календарь, это в 19-летнем цикле, дополняя 7 лунных месяцев, мы синхронизируем Луну и Солнце практически полностью, с безумной совершенно точностью, по-моему, минус 6 секунд. И получается, что как бы, идея добавления високосного месяца синхронизирует год, отмеривающийся по Луне, с годом, отмеривающимся по Солнцу. Так вот, в месяц, который наиболее близкий к началу високосного года, то есть к тому времени, когда мы добавляем високосный месяц, это месяц и есть тот месяц, в котором наибольшее удаление Луны и Солнца друг от друга, именно в смысле размежевания годовых циклов этих календарей, да, именно в этом смысле оно имеет место быть. Вот это то, что имеет место здесь Сидора Вульфсона. Что нынешний, когда порядок времени приближается к нынешнему состоянию вещей, и лунный цикл в максимальном отдалении от солнечного, тогда тьма закрывает Землю, именно духовная тьма, а не материальная, здесь понятно, и мы не можем праздновать Пурим по-настоящему. Ведь настоящее празднование Пурим, как объясняет Гемора, это сопряжение одного избавления с другим. А мы не можем соотнестись с этим вообще, потому что мы находимся в духовной темноте, когда никто не помнит об избавлении. То есть то, что было в Нисан, когда время было время раскрытого чуда, когда все было открыто и понятно и нарисовано в реальности, и про это все же давно забыли. Добавление лишнего лунного месяца приближает лунный цикл к солнечному. И мы становимся более восприимчивы к свету избавления, сияющему от Нисана. И можем праздновать Пурим в предыдущий месяц, то есть во второй Адар уже в этой ситуации, а не в первый, сопрягая одно избавление с другим. В качестве еще одного предисловия к нашей теме попробуем разобраться в сложных словах Рава Моше Исерлиса, Рамо, завершающий раздел Еврейского кодекса законов, Шулхан Арух, который называется Орахайм. Раздел Орахайм занимается дорогой жизни, занимается временным распорядком жизни еврея, проходя с утра до вечера через целый день, а потом с начала года, с утра года, с месяца Нисана, до самого конца года, до месяца Адара. И, соответственно, последняя тема, которая обсуждается в Шулхан Арухе, это законы праздника Пурим. Там, в 697 параграфе, в самом-самом конце, где описываются законы Пурима, есть удивительный спор. Спор этот в Ришоним между Рифом и Тойсос. И Рама приводит слова, которые пытаются вывести в законодательную базу, по которой мы следуем в этом споре. Итак, мнение Рифа – это то, что мы обязаны в празднике и в радости 14-го дня первого месяца Адара, точно так же, как обязаны и второго. И следует это напрямую из текста Талмуда, который мы сегодня уже читали. Мишна на 6-м листе со второй стороны трактата Мегилла говорит, что нет разницы между первым Адаром и вторым Адаром, а только в аспекте чтения свитка и в аспекте подарков бедным. А все остальное это, к сожалению, да, или к счастью, там нету разницы. Оно и так должно быть совершенно идентично. Тосфос спорит и говорит, что не должен человек устражать в этом, и такова галах. То есть, что касается трапезы, то тут нету у человека обязанности устраивать праздничную трапезу в первый месяц, по мнению Тосфос, как у него есть во второй. Итак, в Агалах. Рома приводит этот спор следующим языком. Есть омрю. Есть, которые говорят, шехаев легарвос бемиште весимха, что человек должен увеличивать в празднестве и радости. Бою далит, чтобы адриша. 14 дня первого месяца Адар. В Эйногинке. То есть сначала, но мы так не поступаем. То есть сначала приводится мнение Рифа. Потом он говорит, что мы так не поступаем. Это позиция Тосфос. Миколь Маком, все-таки, Йорбек Цойс, человек должен немножко увеличить Басиуда в трапезу, имеется в виду 14 дня первого месяца Адар, Кидей Лецейс Едей Гамахмирим, для того, чтобы выполнить мнение тех, которые устражают, то есть Рифа, в то влев Миштетамид. И счастливое сердце – это постоянная радость. Это постоянное празднество. Счастливое сердце – это постоянный праздник. Не очень понятно в этом Рома, зачем нужен последний отрывок, последняя фраза. И счастливое сердце – это постоянный праздник. Это последние слова, которыми Рома завершает Орахаим. Значит, раздел Шулхан Аруха. Непонятно, зачем они вообще нужны. И с полпинка можно сказать первая версия, да, что ну как бы он хочет закончить секцию Шулхан Аруха, все-таки большой том, закончить на хорошей ноте. Поэтому он приводит красивую стилистическую цитату, совершенно замечательно. Проблема в том, что мы не видим этого ни в какой другой части Шулхан Аруха. Там он нигде не стремится к такого рода экзерсисам. Значит, и, по-видимому, эта версия здесь не очень должна работать. А как же объяснить вот эту лишнюю фразу, которая с первого взгляда совершенно непонятна? Начнем объяснять это словами из респонса Хтамсофера. Хтамсофер на Орахайм в разделе 168 своих респонсов, Шайлос и Чувас, он пишет так. Каждый город или община могут установить праздник для себя или своих потомков, в день, когда с ними произошло чудо. И обязанность отмечать чудо, это обязанность Деорайса, то есть обязанность Торы. Как сказали Хазал, кстати говоря, в контексте Пурима, если ради перехода от рабства к свободе у нас есть Йомтов, то есть когда Акадош Борху вытащил нас из рабства и сделал нас свободными, то у нас от этого получился праздник Песах. Как же не сделать Йомтов в день, когда мы спаслись от самой смерти? И отсюда, то есть простой Кальва Хомер, из которого, как бы, простой силлогизм, да, из которого учителя немедленно выводят, что в Пурим тоже должен быть праздник. Итак, мы находим, что установление Хазал, типа, например, зажигание свечей в Хануку или чтение Мегилы в Пурим, это мицва дерабанан, которая включает в себя аспект мицва деорайса, мицва Торы, а именно отмечание чуда, вспоминание чуда. И все это Хатам Софер говорит в нескольких местах. Маген Авраам, тоже на Орахайм, в 568 параграфе, в 20 секции, пишет, что так как есть стих, что читают свиток Эстер только во второй месяц Адар, то вопрос, а зачем нужно было писать этот стих? Ответ, ну, если бы стих был не написан, так я бы подумал, что его нужно читать и в первой, и во второй, как мы отсюда видим. То есть получается, что специально пишется стих, что нужно читать во второй, для того, чтобы показать, что не нужно читать первый. А если так, то это значит, что во всех остальных вещах, которые мы делаем, это значит, что во всех остальных вещах, например, если у человека случилась какая-нибудь большая радость, и с ним сделали чудо в Адаре, он должен отмечать двух Адар. Это не так, что у него нет стиха на это делать. Не так. То есть, когда какое-нибудь чудо отмечают в Адаре, делают это и в первом Адаре, и во втором, а не только во втором, как мы делаем в Пуре. А если так, тогда получается вопрос в другую сторону. По мнению Тосфос, не устраивают праздничную трапезу в первый месяц. Но это только в смысле того, что мицва дерабанан устраивает трапезу только во второй Адар. Но даже Тосфос не спорит, что 14 дня первого Адара нужно хоть как-то отметить чудо. То есть, когда Тосфос говорит, что не устраивают трапезу, это не наш минан, смысл того, что мы так не делаем, это мы так не делаем, это мицва дерабанан. Нету мицвы дерабанан 14-го первого Адара. Но есть мицва деорайса 14-го числа первого Адара, как-то отметить этот удивительный день. И настоящая трапеза в Пурим, да, известная вещь, она должна быть с вином. Без этого человек не выполняет свою обязанность. Ну, то есть, как бы, нету обязанности человека наклюкаться водкой. Кстати говоря, в Пурим, обратите внимание, именно вином. Если человек собирается зачем наклюкиваться, то это надо делать вином, а не водкой. И самое, даже сам акт напивания тоже вопрос сложного логического анализа. Да? Но это отдельная тема. Но в любом случае, как бы, это мицва драбан. Это заповеди от учителей. И это справедливо только во втором адаре, по мнению Тосус. Но для того, чтобы как-то отметить чудо, человек должен что-то сделать и в первый адр. С этим Тосус не спорит. Это обязанность истор. Это мицва дорайс. Например, расширенной трапезой человек может эту заповедь выполнить. Итак, можно понять слова Рома. Сначала он приводит рифа. То есть, вообще нет никакой разницы между первым адаром и вторым адаром в аспекте трапезы. И там человек должен устраивать праздничную трапезу с вином, с радостью, с танцами, плясками и карнавалом. На это Рома приводит Тосфос, который говорит, что это не наш обычай. То есть нет мицвы дарабана, по мнению Тосфоса, это наша галаха, устраивать трапезу в первый месяц. Но Рома после этого возвращается и говорит, что все-таки нужно чуть-чуть увеличить трапезу. Он не написал, обратите внимание на изменения в языке, он не написал про радость, про праздничную трапезу в первый адр, как требует Тавариф. То есть он не идет по рифу, это очевидно. Но получается, что Рома учит, что даже тот, кто согласен, что мы увеличиваем трапезу для того, чтобы выполнить обязанность Торы, вспомните чуть. А то, что заканчивается словами, то есть Роман на этом не останавливается, он говорит, зачем это нужно делать, чтобы выполнить более строгое мнение, потому что хорошее сердце – постоянный праздник. Смысл этого – это то, что он имеет в виду, что когда человек сядет за расширенную трапезу, то его естественным образом потянет выпить, а потом потянет и закусить. И получится, что он выполнит слова рифа. Хотя на самом деле не будет иметь это в виду. Он сядет просто мицву дорайса выполнять. Он сядет расширенную трапезу кушать. И закончит выполнением рифа с вином и прочими всякими удовольствиями, да, которые к этому делу подходят. Но если так, тогда видно, что свет Пурима раскрывается и в первый, и во второй адар. А если свет Пурима сияет и в первом адаре, и во втором, появляется вопрос, который идет прямо в противоположную сторону. Из каких соображений? Мы выучили, да, мы Талмуд учит из стиха в Мегила Сестер, что Анша Кнесса Загидойла, Бездин Мордыха, мужи Великого Собрания, установили Пурим только во второй адар. Почему они его установили только во второй адар? Ведь мы же с вами только что показали, что свет адара сияет и в первом адаре, и во втором. Почему они сделали так, что в первом адаре мы ничего не делаем, а во втором мы все делаем, когда нужно, и тогда, и тогда. Вопрос слышно, господа? Так понятно более-менее, что мы тут обсуждаем? Очень тонкая техническая дискуссия, чего я обычно не делаю. Может быть, повторить это еще раз? Окей, я по умолчанию судя, попробую, может быть, хотя бы вопрос еще раз повторить. То есть то, что мы с вами показали из анализа слов Рома в Шулхан Арухе, из того, что говорит Маген Авраам, это то, что свет Пурима сияет и во второй адар, и в первый. Именно поэтому есть обязанность Торы отмечать чудо и во второй месяц, и в первый. Потому что наша обязанность отмечания чуда соединяется с той энергией, которую Кодыш Борху посылает для нас вниз в этот день. Если бы и не было ее, так не нужно было бы отмечать ее в два месяца. Если есть обязанность отмечать, значит есть свет и в первый месяц, и во второй. А если это так, то почему мы делаем служение Пурима только во второй месяц? Ведянши Кнесса Загидойл, мужи Великого Собрания, могли бы установить Пурим и в первый месяц, и во второй. Почему они этого не сделали? Кедуша Слеви, то есть Равлевицк из Бердичева, и Исот Йосеф пишут, что в Пурим раскрывается чудесный божественный свет из миров, которые называются Мордехай и Эстер. Во время чтения свитка Эстер раскрывается свет, по интенсивности превышающий даже свет, раскрывающийся во время чтения Тор. Так пишет и Кдуш Слеви, и Хатам Сойфер. Здравствуйте. И в этом идея заворачивает свиток Эстер как письмо, потому что в его буквах прорывается и освещает реальность сияние огромного света. Весь свиток Эстер о том, как происходит раскрытие божественного внутри естественного хода событий. Там нет открытых чудес, это не Пейсах, это не Нисан. Не приходит Моше Рабейну, взрывая реальность открытыми чудесами. Нет, все происходит в течение там, 15 лет, длиннющего периода времени, когда то, что было раньше, к тому времени, когда приходит следующий эпизод, все уже успевают забыть, и никто там ничего этого не помнит и не видит. И нужно просто, обернувшись назад, на 13 или 15-летний цикл, и записав все, как было, в одну книжку, становится понятно, как рука божественного провидения дергала за ниточки в каждом конкретном эпизоде всей этой очень сложной истории со всеми ее увлекательными поворотами. Но тем не менее, там про Бога, ну как бы с первого взгляда, вообще ничего нет. Это идея о том, что есть естественный ход событий, и у него есть своя претензия на независимость. И вот эта претензия на зависимость, на самом деле, это только теоретическая претензия. На практике так не получается. Ее нет никакой независимости. И никакой иллюзии независимости, как бы, да, тоже даже нет. Все это Акодыш Борху руководит этим всем собственными руками. И это то, о чем Мегила Сестер на самом деле написано. Так вот, с помощью того света, с помощью того, что мы читаем свиток Эстер, который вот как раз про это и написан, свет такой безумной интенсивности может достигнуть самого низа. А именно нашей реальности, к которой тоже есть претензии на независимость природы от Творца. В нашей реальности очень хочется все время думать про то, что есть какой-то свой простой и естественный ход вещей, причинно-следственная связь, типа, если я сейчас уроню чашку, она разобьется. Я знаю, конечно, что она вперед разобьется. Ответ, ну, в общем, не очень, потому как тот факт, что законы физики, связанные с тяготением, функционировали до того, совершенно не означает, что они будут функционировать после того, как я ее уроню. Особенно в аспекте вот этой, конкретно отдельно взятой чашки. Вот. Хотя по историческому опыту хочется верить, что оно действительно так и будет. Так вот, именно поэтому, да, мы заворачиваем свиток Эстер как письмо. Для того, чтобы, разворачивая его, проявить свет свитка, раскрывая в его буквах через обыкновенный раскрывает свет, это раскрывается в буквах Мегилы Эстер. И мы раскрываем этот свиток как письмо, разворачиваем его для того, чтобы открыть этот свет в нашей реальности через обыкновенный воздух этого мира. И таким образом пропитать спасением и успехом в духовном, в материальном, в общем и в целом все аспекты нашей реальности. Так обстоят дела в обычный путь. Когда через исполнение четырех заповедей этого особого и возвышенного дня мы добавляем энергию во все миры. Зогар во второй части на 40-м листе со второй стороны пишет, что еврейский народ дает парнасу, дает пропитание своему небесному отцу в Пурим, ибо через их служение снизу пробуждаются силы наверху, и все миры вокруг ликуют и с нетерпением ожидают исполнения заповедей этого дня еврейским народом. Все это очень-очень похоже на то, как описывает Зоар а-Кодеш Сейдер в Пейсах. Когда он говорит, что все миры и все ангелы ждут, что в эту ночь евреи будут рассказывать о выходе из Египта. И совершенно не случайно язык описания того и другого в Зоаре одинаковый. Почему? Потому что язык описания того и другого одинаковый. Потому что, как мы уже сказали, наша идея праздновать настоящий Пурим – это смиха Геулы Геуля. Это сопряжение одного избавления к другому избавлению. У них есть очень много общего, очень много похожей природы. Поэтому неудивительно, что Зоар а-Кодеш говорит про то и другое в очень похожих выражениях. И там, да, у нас есть потрясающая совершенно способность получить и взять ту жизненную силу, которую Создатель вложил в нас, как мы говорим в Шахаре каждый день, в Хайей Ойлам, вечную жизнь, нота бетохейну, он посадил внутри нас, как садит дерево, да? Так зачем дается нам эта вечная жизнь? Для того, чтобы подпитывать и оживлять ее все миры. И это то, как мы им пользуемся и в Пурим, и в Песах. Но високосный год, как мы уже сказали, очень велик зазор между лунным и солнечными циклами. И в первый Адар очень велико сокрытие и затемнение. И уже прошло несколько лет с того времени, как циклы были синхронизированы друг с другом. 2 или 3 года проходит. Поэтому мы не можем совершать служение хорошим, надлежащим образом. Мы не можем быть источником света для других, потому что этот свет скрыт от нас самих. И очень сильно отдалены мы от избавления Нисана. И поэтому в великой мудрости своей установили мудрецы Великого Собрания не выполнять 4 заповеди в первый месяц Адар. С этой книги объясняют, что когда мы не можем совершить служение, то его совершают за нас. И хотя мы не читаем свиток Эстер в первый месяц Адар, тем не менее, свиток читается на небесах Богом. Итак, Гмара в Мегиле, 16 лист со второй стороны, толкует стих из Мегилас Эстер, который описывает, как Ахашверош не мог уснуть и потребовал, чтобы принесли ему книгу царских записей. Говорит Мегила, «Вайомер и сказал Легави эссефер газихранот», чтобы принесли ему книгу воспоминаний. Диврей Гаямим. Слов о том, что было раньше. Вагаю не кроем. И они читались. Они читались перед ним. То есть, получается, Гмара из слов, что они читались, говорит, что текст Гмары, что текст книги читался сам по себе. И таким образом мы видим, что свиток Эстер в первый Адар читается свыше. И те исправления, в которых нуждается все творение, которое связано с тем светом, которое спускается вниз, как мы уже сказали, со светом Пурима, которое спускается вниз в первый Адар. И мы не можем совершать служение для того, чтобы их починить. Так вот, все исправления, в которых нуждается творение в этот месяц, точно так же делаются свыше. Так объясняет стих из 63 главы пророка Ишаи. Потрясающе красивая 63 глава пророка Ишаи рассказывает о том, как в конце дней Всевышний будет уничтожать зло. Он будет, в частности, убивать Ейцергора. И просто для потрясающей красоты контекста я вам прочитаю этот кусочек, потому что это безумно важный кусок из Ишаи. Читать буду просто в переводе. Кто этот приходящий из-за дома в багряных одеждах из Боцра? Этот великолепный в одеянии своем, опоясанный могучей силой своей. Я, говорящий справедливо, велик в спасении. Почему красно одеяние твое и одежды твои, как у топчущих в давильне? Это как бы диалог между пророком и Всевышним. Пророк видит Всевышнего, возвращающегося в красных одеждах откуда-то. И вот значит, на вопрос, почему красные одежды твои, говорит Всевышний так. Один я топтал в давильне, и не было со мной никого из народа. Вы топтал ей в гневе моем, и попирал их в ярости моей, и брызгало кровь их на одежды мои, и все одежды мои запачкал я. Ибо день мщения в сердце моем, и год мой избавления пришел. И вот тот стих, который нам нужен. И смотрел я, Всевышний продолжает, и смотрел я, и не было помощника. И удивился я, и не было поддерживающего. И помогла мне мышца моя, и ярость моя укрепила меня. То есть, получается, что для того, чтобы уничтожить зло, конец уничтожения зла приходит сверху. Мы сделали все, что мы могли. Но конец уничтожения зла приходит сверху. Всевышний, когда мы вложились, и мы сделали все, что мы объективно могли сделать, и в мир спускается феноменальная энергия в первый Адар, которую мы не можем реализовать, она реализовывается сама по себе. Так же, как стихи из Мегилы читаются наверху сами по себе, точно так же и все остальное, что мы должны делать в первый Адр и не можем, объективно не можем, потому что мы ленимся, Всевышний делает это за нас. Именно поэтому выводит Хазал обязанность читать свиток Эстер только во второй месяц. Из слов Игерес Пурим Гашенис, вторых писем, вторых пуримных писем. Слово Шенис женского рода, как мы сказали, именно связанное с письмом. Почему? Потому что в первый раз свиток читают не письмом, свиток читают первый раз сами по себе. Это не послание, которое мы читаем. Оно там наверху само по себе читается. И поэтому Хазал тут вполне спокойно связывает слово «шейнис» в женском роде со вторым разом, с письмами. Почему? Потому что в первый раз нету письма и нету женского рода. Именно поэтому из слова «шейнис» выводится, что в первый раз его не читают. Оно читается само по себе. В этом идея того, что говорил Хазал Талмуд. Поэтому же точно так же этот день называется Пурим Катан. Маленький Пурим. Дело в том, что Гемора в Бави Мицви, 12 лист со второй стороны, рассказывает, что когда есть взрослый сын, который не зарабатывает себе на кусок хлеба, а кормится хлебом со стола своего отца, то есть он живет у папы дома, папа его кормит, а он все равно называется катом. Хоть он уже и 80 лет от роду, но он все равно называется катом, он все равно называется маленький. То есть смысл объяснения, это то, что в первый адр, когда приходит Пурим, мы кормимся со стола нашего отца. Мы не кормим его, мы нашим служением снизу не пробуждаем огромный духовный потенциал этого дня, спускающий браху, да, наверху, а вместо этого мы просто получаем от него. Потому что в первый месяц мы не можем, как мы сказали, объективно делать воду, делать служение, реализуя ту безумную духовную энергию, которая так начинена это время. Поэтому, поскольку мы называемся китанем, хотя как бы этот день сам безумного потенциала, он называется Пурим Катан. Он называется Пурим Малых, как бы. Пурим Малости нашим. Есть еще и второе объяснение. Второе объяснение, как мы уже тоже сказали, первый адр – это время максимального удаления Луны от Солнца. Это время, когда совершенно как бы в наибольшем зазоре десинхронизированы календарь. Интересно, что вот этот самый зазор и наличие этой, как бы, вот этого как бы рассинхронизации календарей пробуждает аспект дефективной Луны. Потому что мы с вами знаем, да, в начале творения они были созданы одинаковые, Луна пришла жаловаться, известно очень Кимура это, и сказал Якодыш Борху, ты жалуешься, иди уменьши себя. То есть есть идея некой дефективности Луны, некой невозможности принять все добро, которое Создатель воздает. Да, Луна не может отражать весь солнечный свет. Огромную львиную долю от него она абсорбирует и отражает только малую толику от нее. Поэтому ночь настолько темнее, чем день. Да? Это же не зеркало Луны. Так вот, идея в том, что вот этот максимальный зазор, он очень активизирует вот эту дефективность Луны, духовную дефективность Луны. И поэтому она и называется Гамоорга Катан. Она называется малым светилом. Потому что она дефективная. Она та, которая питается солнечным светом сама. У нее своего света нет, она получает. Но даже свою функцию принятия и передавания все по всем остальным, она выполнить по-человечески не в состоянии. Да.
Кажется, в принципе, эта идея очень похожа. Есть еще такая известная концепция Йом-Кипур-Катан. Ты знаешь, перед Новым месяцем тоже... Очень похожая идея.
Может быть, да, есть похожая идея на Йом-Кипур-Катан. И концепция такая есть, но я про нее никогда в жизни ничего не учил и не видел. И поэтому, к сожалению, просто не могу ничего умного, интеллигентного на эту тему сказать. Просто я ничего про это не знаю, к сожалению. К собственному стыду. Вот. А после того, как Акодыш Борху показывает пример того, как нужно в этом мире работать, после примера, после возбуждение, пробуждение сверху, да, и вливание в нас огромного количества жизненной силы в этот месяц, идет пробуждение потенциала, и сразу за ним идет тест, сразу за ним идет упражнение. И поэтому сразу за первым адаром приходит второй адар, приходит настоящий Пурим. Там, где мы уже насмотревшись в первом месяце на то, как это надо правильно делать, осуществляем эти заповеди сами. То есть после принятия и абсорбирования света сверху в Пурим Катан, мы в замечательной форме исполнять эти заповеди сами во второй Пурим. После повышения уровня нашей связи с источником, мы с помощью этих потрясающих сил, которые мы получили, с помощью новой жизненной силы, которая была вложена в нас в первый адар, можем оживлять все миры собственным служением. И в этом идея того, что в високосном году исправление этого времени, как пишет Шла, заканчивается в главу Тицав. Обычно, мы знаем, в нормальном году исправление идет в главах Шовавим. Шмойс, Ваэйра, Бой, Бешалах, Исра и Мишпатим. Эти шесть глав, это главы исправления. Пишет Шла, Кадыш, Равишай Оровец, что в високосном году доходит исправление до парша с тицавы. В чем идея? То есть, получается, не шававим, а шававим тат. Трума и тицавы добавляются в две недели. В чем идея? Объясняет Шло, что високосный год, велик зазор, усиливается дефект Луны, и поэтому увеличивается время исправления до сейчас. То есть, ну, по-простому, из-за того, что есть дефект Луны, из-за того, что мы не можем делать аводу по-человечески, и наша авода дефективная, и поэтому надо ее больше для того, чтобы сделать то же самое, чтобы достичь того же эффекта. Нужно еще две недели. Вот. А по нашему объяснению, которое мы только что дали, появляется второй уровень. Можно добавить, что увеличивается пропасть между собранием Израиля, Луной и Акадош Барух Ху, и Солнцем. И поэтому время исправления удлиняется до главы Тицавы, в которую всегда падает Пурим Катан, в которую всегда падает Малый Пурим, который заканчивает это самое исправление. Потому что мы уже сделали все, что могли, а больше сделать мы не в состоянии. И тогда Всевышний сам заканчивает исправление, собирая отторгнутых народа своего Израиля, как мы говорим, Шмоне Эсре. И тем, что Йецер Гора конфузит нас и не дает нам хорошо учиться и хорошо молиться, он делает так, что мы не можем больше работать. И таким образом сам завершает исправление. И таким образом он сам становится причиной, по которой в мир приходит огромная божественная сила, огромный страшный свет, который уничтожает зло и саму Йецер Гору в первую очередь. И именно поэтому, да, это конец Шававим Тат, это конец исправления, которое мы достигаем за это время. Есть в Зоар ха-Кодеш, во второй части, на 220-м листе со второй стороны, что верхний мир, он связан с нижним миром. И раскрытие божественного, оно связано со структурой этого мира. И 39 работ, которые входят в сотворение мира, они раскрываются в строении Мишкан. То есть, говорит Зоар ха-Кодеш, да, что Мишкан как бы отражает в себе все творение реальности. Построение Мишкана включает в себя те же 39 работ, которые строят наш мир, строят нашу реальность. И построение Мишкана поэтому рассматривается как некая параллель к построению всего мира вообще. И когда раскрывается и инаугурируется Мишкан в Рош ха-Ходеш Ницин, была, говорит Гемара, да, и Медрешим, что была огромная радость на небесах, как радость сотворения неба и земли. Причина этого, потому что Мишкан и есть сотворение неба и земли. И также сотворение неба и земли было в Нисане. Говорит Раби Йешуа, в известном споре с Раби Лейзером, потому что, по его мнению, в Нисане создавался мир. И смысл этого в том, что активизировалась, да, реальность активизировалась это в Нисан. Потенциал был создан на уровне человека, на уровне личности, был создан в Тише, а реализовался на уровне народа в Нисан, так скажем. Это резолюция Тосфос к этому спору. И поэтому главы Трума и Тицавы – это главы, которые раскрывают, как нужно правильно строить Мишкан. И это главы, которые раскрывают, стало быть, как нужно правильно строить мир. И начало того, как это все делается, начинается с описания того, что нужно построить Ковчег Завета. Самое начало Парши Трума. Это то, что нужно собрать деньгу. И когда начинается описание, оно начинается с Арон Кодеш. Начинается с того, что Ковчег Завета нужно построить. Арон Кодеш — это аспект того, что мы во временем называли головой. А стало быть, это раскрытие месяца Нисан, которое голова, и с которого начинается весь мир. А конец это Мизбех Акиторис. Конец это золотой жертвенник, на котором воскуряют воскурение. Потому что это аспект пяток, аспект Адара. Потому что в это время мир был пропитан потрясающе красивым запахом Акиторис, запахом воскурений, связанных с Мордехаем и с Эстер. И приходит повеление, что вот этот самый последний аспект Мишканы, этот самый золотой алтарь, он должен в каком-то смысле противостоять тому, который, с которого все начиналось. То есть Арон Койдеш внутри Ковчег Завета, да, внутри Святая Святых, противопоставляется вот этому самому золотому алтарю, который снаружи. Он в Койдеш стоит, он не стоит в Святая Святых, только в Святом. Потому что он не как Минора и не как Шулхан, которые разбросаны по сторонам. Когда вы входите в Святое, когда вы входите в Гейхо, в Койдеш, то с одной стороны, с правой стороны стоит стол, а с левой стороны стоит Минойра. Но прямо перед вами будет стоять золотой алтарь. Прямо перед вами стоит Мизбеах ха-Загав. Он центральный для этой комнаты. Он противопоставляется тому, что находится дальше. За ним Святая Святых. Где стоит Ковчег Завета. И это учит, что мы противопоставляем одно избавление другому избавлению. Мы соотносим одно с другому. И Пурим и Песах становятся связаны друг с другом. И таким образом Адар становится противопоставляем Нисану. И с помощью этого мы видим, что золотой алтарь, который представляет из себя аспект Адара, он как бы противопоставляется, и как бы видно, что Арон Койдеш, этот самый ковчег, который внутри Святая Святых, реализует аспект Нисан. И теперь становится понятным, почему глава про Кеторис написана в самом конце главы Тицавы. Потому что это аспект Адара, который представляет из себя конец года во времени и значит конец строения образа человека. И таким точно, да, таким точно шаблоном царь Давид, которому, как известно, запретил Всевышний строить храм, утешил себя тем, что вместо построения храма написал Сефер Тегилим. И Сефер Тегилим был для него построением его храма. И самый Сефер Тегилим, он тоже сделан по этому же самому шаблону образа человека. А значит, в нем тоже можно найти начало и конец. Открывает царь Давид стихом в первом из псалмов «Ашрей гаиш, ашерло галах бээйцес решоим». Счастлив человек, который не ходил по совету мерзавцев. И это праведник, который сначала праведник, который в абсолюте, который никогда не грешит. Счастлив, который никогда не ходит по совету мерзавца, по совету своего внутреннего мерзавца, по совету своего яйца Ары, он никогда не ходит. Это абсолютный праведник. Это Арон Койдеш. Это аспект того, что мы сказали, называется Святая Святых. Того, что называется Ковчег Завета. Потому что про него написано «Беторес Гашем Хавцой». Про Тору Бога, желание его, и Беторато, и Гегей Мамвалаев. И в его Торе будет он вовлечен днем и ночью. А когда заканчивается Сефер, когда заканчивается Сефер Тегилим, заканчивается стихом «Коль ганишама тагалилька». Всякая душа благословит Бога, восхвалит Бога. И отсюда учит Хазал в Геморе в Брахас на 43-м листе со второй стороны, что... что благословение запаха это то, от чего нишама получает удовольствие. Мы говорим на гавдолу благословение, да, мы говорим удовольствие, должны получить удовольствие от того запаха, который вдыхает. И это то, что связано с мизбеах акиторис, то, что связано с воскурениями, это как раз вот связь этого стиха с идеей запаха. И там написано, что в будущем первенцы Израиля будут выделять потрясающей красоты запах, как храм, про который написано, придут те, которые были вскормлены тобою, и они будут как молодая оливка, и будут хвалить, и запах будет от них, или восхвалять будут, да, или благодарить, и запах от них будет, как запах от храма. Запах Ливана в оригинале, но, видимо, запах храма здесь имеется в виду. И смысл этого, это то, что в будущем первенцы сделают чуву и починят аспекты, которые были поломаны во время золотого теленка, и вернутся назад к своему уровню, который был до теленка, и тоже смогут совершать ту авойду, то служение, которое делают сегодня Каганы. Но смысл того, который нужен нам, это то, что это из этого стиха выводятся два аспекта, которые связаны с запахом. И те, и другие. И исправление первенцев в стихе связано с запахом, который они будут давать. И исправление, о котором мы говорили раньше, да, законы, связанные с Гадолой, да, которые Гмара выводит из этого же стиха. Все это связано с идеей запаха. И этим заканчивает царь Давид Сефер Тегилим, который заканчивает построение его личного персонального мешкана, потому что он его начинает с уровня абсолютного праведника, как мы сказали, начала головы Ковчега Завета, да, и раскрытия открытой присутствия Всевышнего, как в Нисане, и заканчивает его Бальчувы, заканчивает его человеком, который возвращается, и который возвращается назад из плохого к хорошему. Это как раз то, что мы знаем про Пурим, который в Нагафоху, который тоже переворачивает тьму в свет, который переворачивает плохое в хорошее, как мы сказали, роль Адара и роль Пурима, это перевернуть даже Ейцергору в причину хорошего, а не плохого. В святых книгах, особенно Бер Маим Хаим, пишет в нашей главе, приводя слова Рекодж, у которой находит удивительный ремес. Стих говорит: «Убахалос Аарон из Ганерос бен Гарбай», когда будет поднимать, то есть когда будет возжигать Аарон свечи в межветерье, написано, если посмотреть на Рашей Тейвес, на первые буквы средних слов, «Эт Ганерот бен Гарбай», да, последние четыре слова, свечей между, как бы между вечерами, в межвечерье, то «эт» — это «алев», «ганерот» — это «гей», «бейн» — это «бейс», «гарбайм» — это «гей». Первые четыре буквы собирают собой слово «агава». И по нашим словам приходит, из наших слов видно, да, что намекает это на то, что есть любовь между собранием Израиля и Всевышним. Несмотря на то, что не могут евреи закончить свою работу по-человечески, да, как на самом деле нужно, все-таки поднимается любовь между, да, как раз вот в аспекте межвечерья, в аспекте, когда один день закончился, а второй день, да, когда второй день еще не начался, да, один день заканчивается, второй еще не начался, как раз в это время, то есть время самого конца одного года перед началом другого года. И вот в это время мы видим, что когда мы погрязаем во тьме, тогда, да, как бы сокрытие лица становится максимальным, и тогда Всевышний раскрывает в дополнительный високосный месяц, в дополнительный адар, который мы добавляем, он заканчивает нашу работу и стирает наше преступление, переворачивая тьму в свет. И говорят Хазал, что Акодеш Борху объявляет это как бы каждый день. И как бы каждый, кто возвращается и не будет грешить. И поэтому получается, что есть некий намек в конце нашей главы. Написано: «Вехапер Аарон и очистит Аарон аль карнусав». Это написано про рога жертвенника, про четыре как бы возвышенности на углах жертвенника. И очистит Аарон с помощью, значит, этих возвышенностей жертвенника один раз в год из крови хата за Кипурим, из крови жертвы, которая приносится в Йом-Кипур. Потому что в день Пурим, не Йом-Кипурим, как посуд написан, Йом Кепурим, день как Пурим. Почему? Потому что в день Пурим, которое здесь написано, который на самом деле представляет из себя аспект Йом-Кипур, как Зоар Акадош говорит в Тикуне Зоар. Йом-Кипурим – это Йом-Кепурим, это день как Пурим. Да? Так вот, тогда это как раз то самое время, когда Акадош Борху объявляет один раз в год, что он будет чинить наши преступления и очищать нас от наших ошибок. И это завершение нашей главы, этим заканчивается наша глава, которая связана как раз с концом временного периода, в котором мы сейчас себя и находим. И как бы тот же самый эффект мы находим и в конце каждой недели. Когда каждая неделя заканчивается, тоже конец временного периода, который тоже сделан по образу человека. И этот конец, это то, что приводит нас в вход к Малому Пуриму, который случится, дай Бог, на этой неделе. И есть в этом божественная помощь, которая выделена и отделена специально для этого времени.
Какой день?
Сегодня суббота была 11-я Адара. Воскресенье 12-е, вторник 14-е. И дай Бог поможет Всевышний, чтобы удостоились мы противопоставить и сопрягать одно избавление со вторым избавлением скорости в наши дни. Господа, есть вопросы какие-то?